Слава Богу, мир Божий, братья и сестры. Обычно на праздник за что-то благодарят и что-то желают. И я хотел бы поблагодарить Бога, и, наверное, вы присоединитесь, за то, что 25 лет вы видели руку Господню. Вот. И пожелать того же пожелать, чтобы и дальше вы видели руку Господню. Это самое важное, самое главное. Я хотел бы делиться Словом Божьим, послание к Коринфянам, 10 глава. 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Апостол Павел обращает внимание на некоторые события в истории израильского народа и говорит, что эти события в прошлом, они чему-то нас учат в настоящем. И я сегодня хотел бы обратить внимание на некоторые события, не на те события, которые он упоминает в этой 10 главе, но на другие события из истории израильского народа, которые очень сильно нам говорят, людям, верующим в настоящем времени. Вы знаете, израильского народа были разные периоды. И были периоды бесславия, а были периоды славы. Когда-то Господь сказал такие слова через пророка Самуила: «Ибо Господу угодно было избрать вас своим народом». Господь избрал, но для чего Господь избрал их? Ну, знаете, не для того, чтобы Господь любовался ими, а они любовались Господом. Не только для этого. Господь сказал: ты будешь светом для народов. Этот народ я избрал для себя, он будет возвещать славу мою. То есть у Бога были далеко идущие планы в отношении всего мира. И чтобы их реализовать, осуществить, он избирает народ, свой народ. Он избирает народ Израиля. И я сегодня хотел бы обратить внимание на некоторые такие вот периоды, как я говорю, периоды славы и периоды бесславия. Просто на один период славы и на один период бесславия. И вот, потому что из этих периодов, из этой истории, из этих событий мы можем что-то подчеркнуть очень нужное и важное сегодня для нас. И на период бесславия, этот период, когда царствовали, когда было Северное царство, когда-то Израильское государство, оно разделилось, царство, на два, на Южное и Северное. Южное стало называться Иудеей, Северное стало называться Израилем. И вот этот период царствования, более 200 лет, это был период бесславия. Это не значит, что Господь не выражал себя, не проявлял свою славу. Это не значит, что там не было верного остатка. У Господа всегда самые мрачные, темные времена, но был верный остаток. Но в целом народ находился в состоянии отступления. В целом народ, он был в состоянии отпадения от Господа. И закончился этот период ассирийским пленением. Ассирия разрушила, увела в плен, и те места, та земля, она была заселена другими языческими народами. И давайте мы с вами посмотрим вот на этот период, который сегодня нам тоже чему-то может научить. Первый царь Северного царства, это был Иеровоам. И знаете, там все были нечестивые цари, от первого до последнего. Даже без исключения. Казалось бы, ну хоть бы одно какое-то исключение. Все, что их отличало, этих царей Северного царства, это уровень нечестия. Кто-то был более нечестивый, кто-то был не менее нечестивый. Но все они были нечестивыми цари. И первый царь Иеровоам, он вовлек Израиль в идолопоклонство. Он сделал двух тельцов, послал на Удане, Вифили и сказал: вот Израиль, твои боги. И вы знаете, вопрос, я как-то задумался, а почему тельцов, почему тельца золотого он сделал? Что не было другого представителя животного мира? Что мало было выбора? Но вы знаете, я в этом вижу некую закономерность, некий закон. Давайте мы еще вспомним события, которые предшествовали. То есть, когда израильский народ шел в землю обетованную. Когда он шел в землю обетованную, Моисей зашел на гору и был с Господом 40 дней и 40 ночей. Народ подходит к Аарону, который был оставлен, говорит, что Моисей, человек, который вывел нас, мы не знаем, что случилось. Сделай нам Бога. И он сделал им золотого тельца. И они поклонились этому золотому тельцу. И вот интересно, на это событие, на этот акт идолопоклонства, как отреагировал Бог, как отреагировал Моисей и как отреагировал сам израильский народ. Господь все это видел, он говорит Моисею: народ твой развратился, я истреблю. То есть это вызвало гнев, негодование Божие. Бог осудил этот грех. Как отреагировал Моисей? Моисей спускается с горы, он видит всю вот эту ситуацию, он разбивает скрижали, берет этого золотого тельца, сжигает, стирает его в порошок, бросает в воду, и что? И заставляет пить. Все то, что попадает в чрево, оно извергается вон. Он взял и смешал его, некрасивое слово, мы понимаем. Он выразил презрение к этому идолу. А как отреагировал народ? Да, в общем-то, никак. Вы знаете, видимым образом он был устранен, но где-то в недрах духа израильского народа остался этот идол. И пришло время, и он всплыл. Вы знаете, одно дело, когда Бог осуждает наше несовершенство, люди, грех, порок, но Библия говорит, если бы мы судили сами себя. Знаете, люди нам могут говорить, Бог осуждает, но важно самому осудить. Все то, что нами не осуждено, оно рано и поздно возвращается и всплывает в нашей жизни. И потому в этом есть закон, в этом есть закономерность. Просто ради иллюстрации приведу такой элементарный пример. Допустим, пастор говорит сестре, сестра, ты почему опаздываешь на собрание? На работу не опаздываешь, а на собрание всегда опаздываешь. И сама лишаешься благословения, и других отвлекаешь. Да ты еще раз, я тебе так, ты, только попробуй мне опоздать. На следующее богослужение сестра пришла вовремя. На следующее служение опять вовремя пришла. А на третье опоздала, и как опаздывала, так и продолжает опаздывать. Почему так? Она не осудила. Если бы мы судили сами себя, вы знаете, мы никогда не победим грех, порок, свое несовершенство, если мы не осудим. Бог осуждает, люди осуждают, но важно самим себя осудить. Есть один такой стих Священного Писания, как я не покажу всю глубину этого стиха, но однажды я увидел что-то очень важное в этом стихе. Это Евангелие Матфея, 5 глава, 22 стих. Здесь показаны три вида суда. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду». Первый вид суда. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону?» Второй вид суда. «Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной?» Третий вид суда. Что это за виды суда? Гиене огненной, чей это суд? Богу дано власть. Он только может вернуть гиену огненной. Это Божий суд. Суд Синедриона, это какой суд? Это суд человеческий. А первый суд, если... Всякий гнев напрасно подлежит суду. Это наш суд. Это мы должны судить. Вы знаете, что происходит в нашей жизни? Когда мы не судим грех какой-то свой, да? Он не лежит мертвым грузом. Он дает, он прогрессирует. И тогда он вылазит наружу, это становится очевидным, тогда Синедрион, тогда люди начинают разбирать этого брата, эту сестру, наставлять. Если тогда мы не судим, иногда, а подумайте, что это вы люди, вы человеки. Суд Божий не оставляет этого человека. Но зачем идти на этот суд, если можно самому себя осудить? И потому то, что появился этот золотой телец, это не просто случайность. Это не просто там вот так вот взяли они. В этом есть некий духовный закон. Это было, видимым образом, он был устранен. Но он там, где-то глубоко, в недрах духа он оставался. Пришло время, и это бы всплыло. И дальше, как реагирует Бог? И когда назначен был праздник, то есть открытие этого истукана, Господь посылает своего пророка, который приходит из Иудеи, изрекает пророчество, дает знамения. То есть Бог пытается победить, уничтожить грех в самом его зародыше, в самом его начале, чтобы он не дал потом горькие последствия. Но вы знаете, и это не остановило. Тогда Господь изрекает Иеровоаму грозное пророчество о том, что вымету дом твой, как сор выметают из дома, истреблю домочащегося к стене. Почему? Бог не теряет надежды уничтожить этот грех. И Бог думает, что тогда, когда будет совершен суд над домом Иеровоама, люди увидят, поймут, к чему приводит грех, тогда их это остановит, и они оставят это идолопоклонство. Восстает царь Аса, и он истребляет дом Иеровоамом за этот грех, это последствия. И вы знаете что? И это не останавливает израильский народ. Закон не остановил Моисеев, который запрещал. Пророческое слово, знамение и Божий суд не остановил даже. Вы знаете, иногда Бог допускает в нашу жизнь суды. Для чего? Для того, чтобы отрезвить и для того, чтобы остановить нас. Когда-то я иногда смотрю, наблюдаю за людьми, и вот ты им говоришь, это неправильно делать, не делай так. Ты сделал так, это грех. Ну, они не могут покаяться. И вы знаете, когда приходит иногда прозрение? Тогда, когда они начинают пожинать результат своего неправильного выбора, последствия. Если бы блудного сына остановили на дороге, когда он покидал дом отца, и сказали, да что ты натворил, да ты негодяй, да бессовестно поступил. Вы знаете, покаялся бы ли он? Вряд ли. Но когда он стал, оказался у свиного корыта, когда он начинал жать последствия своего греха, своего неправильного выбора, тогда он пришел в себя и сказал, согрешил я пред небом и пред отцом. И тогда он вернулся. И потому бывает и такое, и мы должны быть в этой ситуации, самое важное, братья и сестры, не ожесточить сердце своего. Библия говорит, не ожесточите сердец ваших. К большому сожалению, весь этот период, это не тот период описания, как Бог употребляет и использует свой народ. Это тот период, когда Бог пытается спасти свой народ. И вся активность Бога, она направлена не в том, чтобы взять его удел и употребить в своих планах, а вся активность Бога направлена, чтобы его отрезвить, чтобы избавить его от этого идолопоклонства. Вы знаете, это достаточно печальная такая картина. Но более печальная картина, когда я это наблюдаю в современной церкви. Все то, что делает Бог в жизни этих людей, это не то, что Он их использует и употребляет. Это просто Бог, вся активность Бога, чтобы их остановить в их каком-то безрассудстве, чтобы их остановить, чтобы они не зашли так далеко во грехе своем, чтобы в конечном итоге Богу не надо было просто отвергнуть их. И пытается просто спасти их. И вот это был вот этот период бесславия, период бесславия. Второй период, о котором говорит Слово Божие, это был период славы. И не просто славы, но период великой славы. В этом нет никакого преувеличения. Почему я так говорю? Потому что об этом периоде сам Господь засвидетельствовал. Это свидетельство Бога. Понимаете, есть свидетельство человеческое, есть свидетельство Бога. Иногда вот эти свидетельства, они отличаются. Но истинным является свидетельство Бога. Господь, почему такие слова, говорит, Ладикийской церкви? Я свидетель истины, аминь. Потому что свидетельство, которое имела эта церковь от людей, это было свидетельство восторга, восхищения, когда люди встречались и говорили, вы знаете Ладикийскую церковь? О, это такая великая церковь, столько похвалы было. А Господь говорит, послушайте мое свидетельство. Оно отличается от свидетельства других людей. И оно является истинным свидетельством. Однажды одна сестра очень похвально высказалась в мой адрес. Такие похвальные слова сказала. Когда я услышал эти слова, то сказала, Господи, то, что сказала эта сестра, я хочу, чтобы ты сказал. Ну, человек сказал, может быть, это правда, может быть, это отчасти правда. Знаете, свидетельство Бога, оно является истинным. И потому, почему я говорю, это был славный период? Потому что сам Бог засвидетельствовал, и вот свидетельство Бога. Бог – это не человек, это не царь, это не президент. Он захотел себя назвать, и он себя назвал. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Это же как надо удостоиться, какой чести. Это же как надо ходить перед Богом, чтобы Бог не постыдился. Сам Бог назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Вы знаете, два вопроса возникают. Первый вопрос. Что особенного было в жизни этих людей? Первый вопрос. И второй вопрос. А что было сделано в этот период? Если так посмотреть, так, ну, по-человечески, казалось бы, все в каком-то было замороженном состоянии, как будто бы Бог в отпуск пошел. Земля, она по-прежнему оставалась языческой землей Ханаан. Авраам, Исаак, Иаков, они жили как странники. Что Бог исполнил обетование, умножил народ, как песок на берегу морском, как звезды небесные. Нет. А что было сделано в этот период? Я считаю, что в этот период было сделано можно сказать, самое важное, самое главное. В этот период было сделано то, что повлияло на всю судьбу израильского народа. И то, что было сделано, это было, без этого сделано не было и остальной работы Божией. Вот сейчас я попытаюсь передать мысли Бога, как думал Бог. А уже вначале было сказано о том, что у Бога есть план, большие, великие планы в отношении всего человечества. И он понимает, чтобы реализовать, осуществить эти планы, ему нужен народ. Ему нужно избрать народ. Но Бог знает народ, он знает несовершенство, он знает непостоянство, он знает эту неверность, склонность народу. Ему нужно вступить в отношения с народом, такие отношения с народом, чтобы остаться с ним навсегда, чтобы не порвать, не разрушить эти отношения. И вы знаете, для того, чтобы вступить в отношения с народом и остаться навсегда, надо дать обетование. Не просто обетование, а клятвенное обетование. Есть такое выражение, ты обнажаешь лук по клятвенному обетованию. Хочу сказать, есть обетование просто без клятвы, а есть обетование с клятвой. И есть разница. Обетование без клятвы, они с условием. Обетование с клятвой, ибо Бог, желая показать непреложность, неизменность своей воли, употребил клятву. Все то, что поставлено, на том, в чем обетовании поставлена клятва, оно никак не может быть изменено. Обетования, они как часто с условием. Ну, допустим, Господь говорит, есть о каком городе Иеремии, изреку о том, что я его благословлю, устрою, но он начнет ходить там безбожными путями, то я отменю. Но Бог же сказал, но оно с условием. Или о каком народе или царстве изреку о том, что накажу, но они покаются, то я отменю то зло. Допустим, Господь говорит, 40 дней Ниневия будет разрушена. Ну, Бог сказал, а была ли она разрушена? Не была она разрушена. Но если бы Господь сказал, Ниневия, я клянусь, то все, никто бы не отменил. Но Бог, поймите, Он не разбрасывается обетованиями налево-направо, тем более клятвенными обетованиями. И Бог, Ему не надо были миллионы. Века проходили, когда оставались несколько человек. Но Бог искал таких людей, которые бы Его оставили неравнодушным. И которым Он бы мог дать обетование, Бог дать обетование с клятвой, обетование. Обетование с клятвой, оно не может быть нарушено. И это хорошо понимал Моисей. Просто такая иллюстрация, я не буду листать и указывать места Священного Писания. Когда-то Господь сказал Моисею, Моисей, за то, что вы не явились святость, не войдете в землю обетованную. Что делает Моисей? Моисей понимает Бога. Бог сказал, его ж можно уговорить, правда? Он сказал, накажу это, истреблю народ. Он стал молиться, Бог же отменил. И Моисей начинает молиться, это все прослеживается. Господи, дай увидеть мне ту добрую землю. Опять, Господи, дай мне увидеть добрую землю. И во второзаконии Господь говорит, я клянусь тебе. Стоп, все, Моисей понял, что больше нет смысла просить. И Бог вступил в завет с Авраамом, в клятвенный завет, что я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. Вы знаете, Израиль, он всегда останется народом Божьим. Несмотря ни на что. И когда люди говорят, вот Израиль был народ там, вот он был Божьим народом, потом Бог от него отказался, это бред. Это не может такое произойти. Бог вступил, Бог дал клятвенное обетование. Они всегда останутся народом Божьим. И Израиль, он обязан своим отцам. Если бы Бог не дал обетование с клятвою, Бог, извините меня, может быть, так грубо, он бы давно отряхнул руки от этого народа. Что они творили и что они вытворяли. Но Бог дал с клятвой. Бог когда-то поклялся Аврааму о том, что я дам потомкам твою землю ханаанскую. Он поклялся. Народ вышел, они не были достойны. Что, Бог отказался? Он другое поколение вел. Не вел бы второе, третье, не вел бы третье, четвертое. Но то, что с клятвой, он обязательно сбудется. И потому что они сделали? Они получили, что было сделано? Они получили клятвенное обетование. И Бог верен в этом завете. И этот завет, он является вечным. И второй вопрос, вы знаете, А что особенно вот у них Бог увидел? Что такое? Ну, я понимаю, здесь много можно говорить, ведь жизнь далеко не всех героев веры, она описана так подробно, как жизнь Авраама, Исаака и Якова. И здесь можно много говорить и проповедовать, но я хотел бы обратить внимание на одно очень конкретно, то, что сказано. Это послание евреям, 11 глава, я прочитаю, 16 стих. Вот что особенное было в жизни этих людей. Но они стремились. Стремление не просто желание. Это больше, чем желание. Это когда ты мобилизуешь все свои силы, всю свою внутренность, когда они стремились к лучшему, то есть к небесному. Есть такая вторая, другая фраза, прямая противоположность. Они мыслят о чем? О земном. Эти люди, они были увлечены вечностью, небесным, и они жили этим, и они жили ради этого. И вы знаете, это очень важно. Сегодня, в наше время, как мы рассуждали с одним братом, верующие христиане настолько заземлили себя. Да, заземлены. Говорит, раньше пели, не надо нам счастья земного, не вечно оно будет длиться. Сегодня мы поем, мы возьмем все, что нам принадлежит. Они мыслят о земном. Мы сами не заметили, как мы соскользнули. Однажды мне один служитель рассказывал, пришел утешить одного брата, пожилой, здоровье уже ну никакое. Ну и как мы утешаем? Что Господь придет, мы будем восхищены к Нему, и там вечно с Ним будет. Написано в Библии, в Фессалоникийцам, утешайте друг друга всеми словами. Он слушал его, потом говорит, так написано в Библии, что лучше живому псу, чем мертвому льву. Они мыслят о земном. Я понимаю, даже когда мы достигаем почтенного возраста, у нас есть желание жить. Есть желание жить, правда? И это нормальное желание. Бог вложил это стремление к жизни. В этом нет ничего плохого. Но когда люди... Мне приходилось посещать людей, которым за 90 лет. И вы знаете, они пришли в такой возраст, что жизнь для них бремя. Их надо и повернуть, и нагнуть, и все остальное. Они стали, ну, тяжело жить самим, и другим с ними тяжело. И вы знаете, я с ними не мог говорить о вечности. Это вопрос закрытый. Вот как только здесь, и как вот чуть-чуть. Знаете, это что-то ненормальное. Да, если мы в возрасте, уже почтенном, есть силы, то нормальное желание жить, хочется жить. И это ничего в этом плохого, хочется. Но когда ты достигаешь уже всех пределов, и когда... Ну, просто, ну, бременем. И жить только бы еще недельку, только бы еще... Я понимаю, они мыслят о земном. Когда-то согрешил Саул, согрешил Давид, пришел пророк и того, и другого обличил. И после обличения Саул говорит такие слова, я согрешил, но почти меня пред старейшинами. Когда Давида обличил Нафан, то Давид говорит, духа твоего не отними. Какая разница, какой контраст. Кто-то к лучшему, небесному, духовному, а кто-то, написано, они мыслят о земном. Это можно бесконечно приводить примеры. Допустим, кого нас не обижали, кто из нас тех есть, которых не обижали? Ну, всех нас обижали, правда? И вот какая наша реакция? Обидели? И вот такая позыв отомстить, поставить этого человека в неловкое, в стыдливое положение. Или же реакция «обидели меня», и обида пришла в сердце. Господи, сколько я проповедей, сколько свидетельств слышал о том, что обида – препятствие в вечность. Избавь, освободи. Кто-то о земном, а кто-то о духовном, кто-то к небесному стремится. Потому пусть Бог благословит. Братья и сестры, в заключение и то хочу сказать, так или иначе мы по-любому мы закончим жизнь на этой земле. И вопрос о том, что ли в славе или в бесславии пройдет наше время, наша жизнь. И, как я сказал, был период бесславия. И все то, что Бог делал с Израилем, он не употреблял, он не использовал. Он пытался спасти, чтобы он не погиб. И все то, что иногда сегодня видишь в жизни некоторых верующих, Бог просто желает вырвать из этого безумия, из этого своеволия, из этой какой-то еще чего-то. И, вы знаете... Много говорится о том, что ваша церковь в Гефсимании хорошая, слава Богу. Но быть хорошей церкви, это не значит всегда, это не значит, что я автоматически хороший. Анания, Сафира, они еще в лучшей церкви были, правда? Но это же не делало их хорошими. И потому я многих не знаю, большинство не знаю, но хочу сказать прямо, многим из вас надо покаяться. Покаяться. Это не то, что выбить можно, просто над этим надо задуматься. Покаяние – это не просто даже выйти вперед. Помню, смотрел видеозапись одного служителя, и как это в практике его, у других, это нормально. Практика, проповедуется Слово Божие, потом желающие выйти, ну, чтобы за них совершена была молитва. Он проповедовал, заканчивал свое учение, и потом говорит, я искренне перед вами признаюсь, говорит, я не знаю, что делать, вызывать вас или не вызывать. Почему? Я, говорит, я много вижу примеров, когда, говорит, люди видят, выходят вперед, они плачут, сокрушаются, а потом опять возвращаются в прежнюю жизнь. Вам нужно принять решение. И покаяние – это беззаконие мое сознаю и сокрушаюсь о грехе моем. И следующее другим я хочу сказать. Если мы живем ради небесного, земного, иногда Божьи люди на этом пути испытывают разочарование, да? Когда-то был такой Божий человек Асав, и он сказал, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Его жизнь была сориентирована на чистоту, на святость, на богоугождение. И он говорит, ибо, говорит, а благоденствуют эти нечестивые веки этим. А я? Так не напрасно ли я там омывал сердце свое, там очищал сердце, омывал руки в невинности? Есть такие моменты. В книге Малахия написаны такие слова. Господь говорит, что вы говорите дерзностные слова, говорит, ваши передо мной. И вы говорите о том, что вот, говорит, нечестивые, говорит, что пользуется, что мы служили Богу. И соблюдали Его постановления, ходили в печальной одежде. Вот эти нечестивые, они лучше устраивают, они лучше живут. Вы знаете, есть на пути вот какое-то разочарование, что есть ли смысл богоугождения. Но я хочу сказать слова таким людям, по словами пророка Исаии. Скажите праведнику, что благо ему. Не разочаруйтесь на этом пути. Может быть, мы кого-то не догоняем. Может быть, мы с кем-то не можем сравниться. Но пусть наша жизнь, она будет сориентирована на вечные ценности. Господь искупил нас от суетной жизни, переданной нам от Отцов. И потому да благословит нас Господь. И вот эти уроки из истории израильского народа. Был период бесславия, был период славы. Кто-то прожил в бесславии, кто-то прожил в славе и вошел в славу Господню. Наш еще жизненный путь продолжается. Пусть Бог поможет, чтобы мы могли извлечь эти нужные, необходимые уроки для нашей жизни и поправили свои пути, и были благословенны, и были народом, взятым в удел. Бог нас употребил. Кого-то каждого на своем месте. Это не значит, что все будут стоять за кафедрой. И проповедовать, и люди будут каяться. Но, может, ты проживешь в семье, окруженный неверием, непониманием, но живя, молясь, свято живя, в конечном итоге Бог совершит свою работу и не при твоей жизни. Допустим, в нашем роду у нас бабушка была верующая. Она умерла, все, никого. И после ее жизни, после ее смерти, Бог стал приводить одних за другим. Она была использована Богом. Как? Она была проповедницей. В то время это вообще, что она там, в дарах каких-то, ну, не интересовались в то время никто. Вот. Но она была использована Богом. Она была использована. Да мы использованы Богом, это не значит, а мы будем пророчествовать, мы будем проповедовать. Нет. Каждый на своем месте, и Бог знает, как нас использовать. Но народом взятым в удел. Пусть Бог нас благословит. Давайте еще помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пришел на эту землю взыскать и спасти погибшее. Благодарим Тебя за этот вечер, за это служение, когда имеет место добрые воспоминания, когда рука Твоя вела эту церковь. И все то, что было сделано, достигнуто, это не результат просто активности человека, но это результат Твоей активности. Но Ты употребляешь человека, Ты находишь берешь людей, ты берешь в удел, ты наделяешь способностями, даешь желание, ревность, открываешь двери и даешь твое благословение. И потому мы сегодня сердечно благодарим тебя, Господь, за ту радость, которую имеет эта церковь, потому что рука Господня вела до сего времени. Слава тебе за это. Благодарим тебя за тех людей, которые пришли, которых ты привел, которые наполнили это место, наполнили это собрание, являются частью этой поместной церкви. Слава тебе, Господь, за это. И, Господи, забывая заднее, мы простираемся вперед. И ты ему благослови народ твой, Господь. И даже тогда, когда мы сбиваемся на свои пути, ты не спешишь вершить суд, но ты желаешь исправить, поправить, наставить, откорректировать, Господи, Боже. И ты желаешь укрепить те руки, которые, может быть, опускаются и ослабевают. И люди приходят в разочарование в своем благочестии, в своем богоугождении. Но ты желаешь обновить веру, упование и явить себя живым для таковых людей, чтобы они твердо стояли на этом пути и не были совращены, Господь Боже, и могли следовать за Тобою. Благослови, помоги, Господи. Мы говорим о славном прошлом этой церкви. Но пусть это славное будет настоящее, и пусть оно будет славным будущее этой церкви. И это при Твоем содействии, при Твоей благодати. Дай нам быть открытыми для Духа Святого, чувствительными к голосу Твоему, чтобы Ты нас мог направлять и управлять. И мы были народом, взятым в удел. Ибо эта истина, она в отношении и новозаветнего народа стала силе. Благодарим Тебя. Имя Твое да прославится. Имя живого и вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.